Следующий докладчик Виктор Петрович Троицкий. Доклад называется «Облик анархии в диалектике мифа Алексея Федоровича Лосева в скобочках из опыта социального прогноза времен Великого Перелома».
Пожалуйста. Да, спасибо. Собственно говоря, мое выступление – это короткое введение в публикацию недавно выявленного в архиве Алексея Федоровича Лосева небольшого фрагмента, который относится, судя по всему, ко времени 1929-30 год. В заголовке я обозначил это время Великого Перелома, это известная историческая констатация. И, собственно говоря, это и время вот этого самого конца модерна, о котором мы на конференции говорим. И текст, который я в конце прочитаю, он, собственно говоря, является некой иллюстрацией к, и даже, может быть, некой самохарактеристикой вот той самой апокалиптики времен конца модерна, которую вот эта работа Лосева и являет. И одновременно, между прочим, это еще и социальный некий прогноз, который взгляд мыслителя из этого времени, времени Великого Перелома и последующих перековок, и также прогноз, ложащийся, кажется, и в нашу современную историософию. Но об этом мы скажем в конце. А сам этот фрагмент относится к тому комплексу работ, которые теперь нам известны под названием «Диалектика мифа», работа, за которую Лосев был арестован в 30-м году, и дополнение к «Диалектике мифа», которая, как считалось, попросту говоря, исчезла, была уничтожена, но теперь потихонечку восстанавливается вот по архивам, сохранившимся и как в домашнем собрании Лосева, так и по бумагам, которые мы не так давно получили вот из архива ФСБ, и какая-то реконструкционная работа вполне возможна и сейчас еще продолжается. Но я бы сказал, теперь уже, можно сказать, и закончена. Итак, этот фрагмент просто примыкает к той реконструкции, дополнение к диалектике мифа, которую вот мы, эту реконструкцию, выстраивали в последние примерно 15 лет в наших публикациях. Прежде чем к этому вот отрывку напрямую подойти, я еще должен охарактеризовать такую в целом, что ли, типологическую работу, которую Лосев проводил вот в диалектике мифа и в дополнение к диалектике мифа. Собственно говоря, он действовал в той же парадигме, в какой до него уже работали такие известные нам мыслители, как Шпенглер, в частности, да, который строил теорию культурных типов, который описывал историю мировых цивилизаций как некое плавное течение несводимых один к другому этих самых культурных типов, которые плохо сочетаются друг с другом, которые, это уже в формулировке Лосева, периодически анафематствуют друг друга, которые в какое-то время могут сосуществовать в одном отрезке времени, хотя одна из них является, что ли, превалирующей над другими. И переход от одного культурного типа к другому, это происходит под воздействием какой-то, ну, глобальной, что ли, идеологии или глобальной большой идеи. В частности, вот у Лосева в его типологиях культур противопоставляются два принципиально разных подхода и к миру, и к человеку, и к времени этого человека. Это христианская культура, христианский тип культуры и тот, который Лосев называл каббалистическим. Ну, об этом мы сейчас прочитаем одну из цитат из дополнения. Почему каббала и каббалистический? Собственно говоря, это то самое мистическое течение, которое получило свое оформление и, по меньшей мере, зарождение, но иное оформление в те самые века, когда оформлялась и христианская парадигма, когда фактически горнили в бесконечном клокотании различных гностических школ первого, второго, третьего веков в Европе, рождалась как догматика христианства, мы помним эти первые Вселенские соборы, так и огромное количество всевозможных ересей, которые сопровождали христианство. И вот именно в это время как раз и оформлялась эта самая каббала, каббалистическое учение. Тут дело даже не в том, какая она еврейская, там не еврейская. Лосеву уже не раз предъявляли претензии в якобы его антисемитизме. Дело не в этом, а дело в том, что есть два культурных типа. Есть культурный тип именно христианский, есть ахристианский, фабристический. Ну, я еще должен сказать, что Лосев здесь тоже не был оригинален. Если вот в общей теории культурных типов он шел за Шпенглером и вслед за ним Флоренским, то в привлечении к своей аргументации теории каббалы или каббалистической парадигмы он следовал, ну, естественно, за Львом Тихомировым. Я напомню его известную работу «Религиозно-философские основы истории», как бы с одной стороны, и наблюдением и довольно активным выступлением Бориса Столбнера, который как раз в 10-е годы много рассуждал здесь, в Москве, в том числе и на собраниях религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, на темы, которые, вот, как назывался один из его докладов, «Каббала как особый тип религиозного сознания». Не так давно мне удалось найти материалы этого доклада, они сохранились в фонде Вячеслава Иванова, они были опубликованы. Итак, все это, я говорю только для того, чтобы сказать о том, что религиозный тип или тип мирочувствия, сформулированный в Каббале, это не какая-то случайность или прихоть Лосева, а это следование в русле вполне определенной тенденции. В чем принципиальное различие христианского мирочувствия и мирочувствия каббалистического? Формулировка Столбнера. Спасение, путь к которому указывает Каббала, не есть, как в христианстве, спасение человеком своей души. В Каббале это спасение человеком мира и божества, шехины. Заметьте, насколько принципиальная разница. Не человек спасается перед Богом, а человек спасает мир и Бога. Это принципиально противоположная тенденция. Теперь читаю отрывочек из уже опубликованного дополнения, или фрагмента дополнения, а потом фрагмент, который я хотел вам предложить сегодня. Именно социализм, видели мы, диалектически переходит в анархизм. Коммуну сменяет в некотором диалектическом порядке анархия. Ее смутный лик едва-едва наметился, но уже чувствуется, что куда идет эта анархия и чем оканчивается. Анархического всегда было много в человечестве. В человеке постоянный инстинкт не просто ублажить себя самого, но и разрушить все, решительно все, для себя или для чего-то другого, иного важно. Есть в человеке потребность замахнуться на все, на людей, на всех богов, по всю Вселенную. И не спрашивает человек, что будет потом. Какая-то сила уносит его вперед к разрушению, и он готов не то, чтобы все убить или уничтожить, не то все породить и устроить заново, и сам не знает, чего он порой хочет. Этот инстинкт анархии всегда был и у отдельных людей, и в целых обществах. Волны мирской анархии часто беспокоили корабль церкви, ну, за главной буквой, естественно. И часто он как бы собирался идти ко дну. Однако не было никогда такой культуры, такого большого периода жизни, чтобы здесь анархия была основным принципом и главной силой. И вот такая культура, так, заключает этот отрывочек Лосев, такая сила сейчас и вырастает у нас на глазах вслед за эпохой социализма. Как того, подчеркивает Лосев, диалектик, как того требует диалектика. Подобно тому, как феодализм, расширяясь до известного предела, потом волей и неволей переходит в капитализм, и подобно тому, как капитализм, распространяясь и увеличиваясь все больше и больше, необходимым образом приводит к социализму, так социализм после известной степени своего расширения, углубления, неминуемым образом становится анархизмом, и в этот путь перехода от усиления социалистических основ к социализму я как раз и намечаю, пишет Лосев, сохранившейся части дополнения диалектики мифа. И вот, собственно говоря, к этому фрагменту, скорее всего, и примыкает кусочек, который я сейчас вам и прочитаю. Этот абсолютный анархизм и есть последнее детище Каббалы, которое мы еще не увидели лицом к лицу, так как покамест мир еще содрогается в судорогах рождения социализма, а настоящего анархизма еще никто в мире и не видел, и во сне. Вот здесь единственный раз упоминается как раз эта самая Каббала. А дальше текст, который меня, признаться, когда я впервые его прочел, просто потряс похожеством на наши дни. Сначала летают по воздуху, чуть-чуть, часто падают и убиваются. Но наступит время, когда человек станет летать свободной птицей, наступит время, когда не только не нужен будет рукопашный бой, это феодальное понимание войны отжило уже и теперь, в наш век. Но когда не нужна будет и самая обстановка войны, города и государства будут уничтожаться путем нажатия какой-нибудь кнопки где-нибудь в лаборатории или в кабинете. Наступит время, когда люди полетят на Луну и будут химически воскрешать мертвых. Наступит время, когда без механических приспособлений будут читаться мысли по выражению лица или по внутримозговым процессам, когда будут появляться живые существа. Здесь, видимо, два слова пропущено в рукописи. И когда всякий будет, когда будут появляться живые существа, допустим, инвитро, да, к примеру, в пробирке. И когда всякий будет в состоянии творить чудеса при помощи знаний физики, механики и химии. Наступит время, когда в любой момент по маленькой прихоти можно будет очутиться в любом месте земного шара, употребив небольшое усилие, чтобы сесть на какую-нибудь летательную машину. Наступит время, когда в любом месте земного шара будет видно все, что делается во всяком другом месте земного шара. Интернет наш родимый. Уже и сейчас научились слушать по телефону за сотни верст. Наступит время, когда без всякой специальной установки житель экватора сможет смотреть на экране, если захочет, все мелочи событий, совершающихся на полюсах, когда, сидя в любом доме, в любой части дома и в любом городе, можно будет видеть все, что творится, делается, думается и чувствуется во всяком другом доме, во всяком другом городе. Наступит время, когда человек сумеет собирать и наблюдать световые лучи, исходившие от прежних фактов, лиц и событий, когда, следовательно, любая эпоха из прошлой истории также предстанет перед ним на экране по его малейшему желанию, подобно тому, как уже теперь, хотя еще слишком, ну, видимо, словечко я не разобрал, но слишком приблизительно, при помощи киноаппарата можно видеть воспроизведение всего ранее случившегося в его реальной последовательности. После всего этого, подобную картину нынешние идолопоклонники техники могут расширить в 1000 раз больше, чем я, говорит Лосев, можно спросить, если всякий сможет делать все, что он не вздумает, если всякий сможет увидеть, услышать все, что творится на земном шаре, если на малейшую прихоть будет отвечать тончайший аппарат, могущий исполнить желание в несколько секунд, то не если это все сумасшествие, царство сплошного анархизма, царство некого земного ада, где действительно все до последней глубины есть человек, в человеке, для человека, где все есть в то же время абсолютная земная жизнь, абсолютное земное божество, всемогущая и самоопределяющая власть того, что есть не нечто, есть великий уже настоящий бог Каббала, единственно способный заменить старого трансцендентного бога. Не забудем, Каббала есть абсолютизация и набытия, но и набытие в конечном счете есть некое алогическое становление. В социализме не было алогическим становлением, к примеру, ну, авторитарной системы мысли, она была незыблема. А нужно же было все бытие, решительно все человеческое бытие превратить в алогическое становление. Нужно, чтобы все превратилось в эту сплошную, нерасчлененную, абсолютно рациональную массу человеческих учений, поступков, мыслей. Нужно, чтобы водворился мировой хаос человечности, где в общем потоке сплошного и взрывного бытия каждый мельчайший атом стремится стать абсолютом и сесть на место Божие. Нужно, чтобы заплясала вся Вселенная в неукротимой радости самоутверждения, самобожествления и самовлюбленности. На этом рукопись обрывается. В только что процитированном чуть ранее тексте из дополнения к диалектике мифа Лосев говорит о том, какое отношение к такого рода модели бытия, которая сейчас описана, вот я назвал этот фрагмент «Облик анархизма», дает христианское мирочувствие. А Лосев пишет прямо, этот текст уже опубликован. Христианство создало для этого апокалипсис. Апокалиптическое самоощущение не есть не просто монашеское, не просто церковное. Это совершенно специфическая категория христианской мифологии. И она выдвигается теми же самыми силами, которые толкают и противоположную мифологию. Лосев имеет в виду, конечно, каббалистическую, на путь анархии. апокалиптическое самочувствие и жизнь есть именно христианская оценка мирового анархизма, чисто христианская реакция на анархическую стихию. Ну и так далее, это можно прочесть. Итак, обращаясь к последнему фрагменту. Ну вот мы, безусловно, узнаем здесь в этом образе облики грядущего анархизма, который уже, кажется, настал, некие черты, которые изобличают, во-первых, то, что мы еще сами, кажется, не успели отрефлексировать, то, что мы еще сами только начинаем осмыслять. Ну, например, вот эту вездесущность интернета, эту возможность человека сделать все, что угодно, привлекая технические средства усовершенствования его силы возможностей. И, в конце концов, то, что как раз и утверждалось еще Столбнером в его модели спасения, спасения мира, да, когда на место Бога садится человек, когда божеские функции выполняет антропос. Я коротко, скорее в скобках, видимо, специально для Насти Гачевой подчеркиваю вот этот момент насчет вот этих восстановления живых существ, которые здесь Лосев упомянул. Коротко, скорее всего, на бегу, но здесь, похоже, отобразились совсем свежие еще в 29-м году дискуссии и меславцев, и федерианцев, так скажем, примерно в середине 20-х годов. Ну и, наконец, последнее. Сопоставляя просто два фрагмента дополнения диалектики мифа, уже опубликованные, и вот предлагаемые к публикации, эта публикация выйдет вот в 9-м номере журнала «Вопросы философии», можно сказать, что Лосев, давая нам вот этот облик, это описание, эту картинку облика анархии, мировой анархии, даже вселенской анархии, которая ему казалась скоро приходящей, а мы, кажется, узнаем эти черты и сейчас, это самое описание облика анархии Лосев предлагает нам, или, по крайней мере, людям своего круга, считать приближением апокалипсиса. Спасибо.
Можно уточнить, простите, может быть, я прослушала, а датируется вот этот фрагмент каким годом?
Он никак не датируется, но просто по контексту употребления терминов, да, и по той части бумаг, которая сопровождает эту штуку, эту бумажечку, да, небольшую, я подношу это как раз времени написания дополнения к диалектике мифа, а это как раз рубеж 28 и 29 года. То есть момент, когда Лосев, уже написав свой теоретический трактат «Диалектика мифа», вдруг сообразил, что ему слишком много теории в этой диалектике мифа, и нужно еще дать конкретные примеры, конкретные иллюстрации на различных мифологиях с тем, чтобы показать, как его теория работает вот в жизни. Да? Отсюда появились дополнения к диалектике мифа.
А в понятие анархии что Лосев вкладывает более конкретно, скажем?
Я вам привел пример. Человеческое своеволие. Человеческое своеволие, ну, и человеческое желание.
Ну, у Лосева есть... Отсутствие Бога, да?
Да. Вот это вот. Не сколько даже отсутствие Бога, сколько посадить себя на его место. Вообще говоря, это лозунг даже не анархический.
Вот именно.
Лосев напоминал о том, что это вообще говоря, лозунг возрожденческий, да? В самой простой форме он, конечно, завуалирован, но вот куда я только не взберусь, да, куоно маскендом, да, вот у Парсилио Фичино, к примеру. То есть человек, главный лозунг возрождения, это что? Это прежде всего постановка на первое место именно человека, человеческого, да, если уж округлять до совсем примитивной формулы. А из человеческого, из выпячивания человеческого на первое место вырастает и все остальное.
У человека божество.
Да, не бога человечества, а
человека божество. То есть вот это вот смысл анархии Лосева. Да, да. Просто многозначно.
Здесь, конечно, нет определения термина, потому что я следую просто за документом.
Логикой мысли, да.
Простите.
Нет, вы знаете, вообще вот термин анархии вот только недавно стал появляться вот нам на глаза вот в работах Лосева. Но это не означает, что он не интересовался анархизмом, будем так говорить, историческим анархизмом. Даже более того, он, как недавно выяснилось, даже сделал несколько публикаций в монархических газетах.
Какого
17-го года. Нет, ну что, нет. Чисто таких нейтральных абсолютно. Но тем не менее, с монархистами он, кажется, имел отношение. И я бы здесь сказал вот еще такую, ну, осторожно сказал бы, наверное, потому что здесь вопрос не очень обследован. Анархизм ведь тоже был очень разный.
Лев Толстой.
Даже не трогая такие большие фигуры, возьму чуть меньшую, того же Кропоткина, да, который совсем не тривиальная фигура, если уж говорить о его анархизме. И он как раз был диалектичен по отношению к многим своим последователям. Да? И Лосев, кажется, у Кропоткина эту диалектику и ценил. Вот. Это первое. И второе, что касается деспотизма и таких тривиальных, что ли, выводов из человеческого своеволия, это, кажется, просто не требует такого специального теоретического рассуждения. Оно понятно и так, пожалуй. И, пожалуй, не это было интересно Лосеву. Лосеву интересно было принципиальное место вот этого самого человеческого своеволия в общей истории зоны. Ставите передо мной такую слишком творческую задачу. Но я попробую.
Вопрос, да. Я не понял.
Признаться, вы сформулировали примерно то же, что и я. Меня действительно потрясла вот эта картинка, которую на клочке бумаги я прочел. Мне показалось, она настолько ужасающе похожа на нашу нынешнюю действительность, и в то же время это явная карикатура на нее, что такого рода вопрос, конечно, можно формулировать. Я бы на него ответил все-таки из позиции общих. Почему Лосеву вот так удалось попасть в нашу современность вот, при описании облика анархии? Потому что он, кажется, угадал общее основание для такого развития событий. Вот это самое человеческое своеволие. Потому что вспомним, что такое информация, что такое коммуникация. Это как раз единственное, что, в чем нуждается человеческое сообщество.
Так что здесь... Была идея ноосферы, которая должна быть близка. То есть непонятно, почему это так?
Я вижу как раз это объяснение именно в том, что Лосев верно угадал основание. Кстати говоря, я бы поспорил насчет плодотворности идеи Вернадского. Она не целиком связана только со сферой духа. Да? Вернадский был очень большим геологом, натуралистом, и его сфера, ноосфера имеет явные черты, такие, что ли, афизичные черты. Но это скорее для более длительной дискуссии. И еще одно соображение. Не соображение, а немножко возражение. Все-таки человеческое своеволие проснулось не в просвещенческие времена, настаиваю во времена Возрождения, даже еще и раннего Возрождения. И, собственно говоря, об этом Лосев хлопотал всю свою жизнь, когда он написал свою «Эстетику Возрождения» в поздние времена, и когда в 29-м году писал свою очерки античного символизма и мифологии, где об этом же тоже напоминал.